Добрый вечер! Сейчас в Киеве 19, в Москве 20, и, как всегда, в понедельник, как всегда, в это время, как все последние 20 лет, практически 20 лет, я начинаю эту программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Завтра, 23 февраля, 4 года назад, в 4:50 утра по Киеву и в 5:50 по Москве, Россия вторглась в Украину, и началась полномасштабная война, которая длится уже 4 года. 4 года назад в голове все время крутилось: Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Прошло 4 года, и сейчас в голове совершенно уже другая песня, тоже поствоенных лет. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, бери шинель, пошли домой. И это меня совершенно приводит в абсолютный ужас, что вот эти песни военных лет, а я дитя того поколения, которое воевало во время Великой Отечественной войны, что эти песни теперь ассоциируются с совершенно другой войной и с войной, где Россия находится на другой стороне баррикад, чем была там 75-80 лет назад. То есть на той стороне, где тогда был Гитлер. Зачем Путину эта война? Почему она растянулась на 4 года? Что будет после? Вот об этом мы сегодня и будем говорить с моими и вашими гостями. А это профессор Чикагского университета, специалист в области политической экономики Константин Сонин. Константин, здравствуйте. Бизнесмен, который, простите, это мой тут щенок орудует, бизнесмен, который очень активно помогает больницам Украины и часто сам бывает в Украине за рулем, развозя лекарства и турникет, Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы ждем известного продюсера Александра Роднянского, который ежедневно все 4 года ведет дневник войны в Инстаграме. Надеюсь, что он к нам подключится. Во всяком случае, обещал. Сначала блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Где застало вас 24 февраля 2022 года? Константин Сонин.
23 февраля
Двое,
вечером.
24 февраля 2022 года.
Меня застал. Я и собирался это сказать. Я на Арбате в кинотеатре «Октябрь» после своей публичной лекции в Энлиберте смотрел фильм «Смерть на Ниле». Одновременно проверяю по телефону, что происходит. Я был в Москве, куда приехал на 1,5 года на sabbatical, и это мне еще оставалось 8 месяцев в Москве.
А как вы были? Война началась, вторжение началось же на рассвете.
24 февраля. Но
Да.
не знаю, мне кажется, из Москвы казалось, что война уже начинается. Вот я смотрел стенограмму своего, вот публичная лекция кончалась вечером 23 февраля. И там последний вопрос, меня спрашивают, какие будут новые санкции. Я говорю, смотря где остановятся российские танки, смотря куда дойдут, такие будут санкции. То есть, может, кому-то за границей казалось, что они еще не верили в эту войну, но в Москве было точно ощущение. Спросите, мы в этот вечер там потом встретили на улице Аркадия Островского, Кирилла Рогова, Марию Эйсмонт, и у всех было ощущение, что война уже, это уже происходит.
А Евгений Чичваркин, а где были вы? Где вас застала
А вот
война?
в этой комнате дома утром проснулся и прочитал новости.
И какая ваша была первая реакция? Вот тогда.
Мат. Ну, я понимал, что оно все к этому уже идет. Ну, я понимал только последние 2 дня, если совсем честно. Я последние 2 дня всех киевских друзей говорил, чтобы запасались. Брали там спутниковый телефон, канистры и какую-нибудь машину, внедорожник, чтобы была готова с бензином и с едой, чтобы до границы доехать. Но это уже последние 2 дня. До этого мне казалось, что Путин блефует. Я
Константин Сонин,
ошибся.
а ваша реакция какова была первая?
Мне Казалось, что произошла страшная вещь, что это очень плохо для России, что это не может хорошо кончиться. Конечно, я также думал о моих киевских друзьях. У нас на этот день, на 24 февраля, был назначен круглый стол. Он был в Праге. Я по Зуму про Россию и Украину. Я по Зуму из Москвы. Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, по Зуму из Киева. И вот я выхожу по Зуму из Москвы, а Тимофей из машины, в которой они ездят по Киеву, и слышны бомбовые удары. Но действительно, как бы ощущение полностью нереальное.
Я была в больнице, мне буквально накануне или за 2 дня до этого доктор Волна, который сейчас оперирует в Украине, который сейчас вошел вот в эту демократическую платформу российских сил при ПАСЕ, он мне прооперировал колено, поменял колено, и он вошел ко мне в палату, это было раннее утро, и вот он так вот шел, он рыдал, у него он закрывал рот. Вот. И он вошел и сказал, все, война. А потом, вы знаете, на меня сильное очень впечатление. Я, честно сказать, наверное, месяц, если не 2, я все время плакала. Хотя мне это вообще не свойственно. Потому что я слушала, все время шли эфиры, и Илья Красильщик вел все время эфиры с людьми в Украине. И они все время задавали один и тот же вопрос. За что вы нас бомбите? Вот этот... Почему-то на меня это какое-то произвело особое такое травматическое ощущение. Вот этот их вопрос. За что? И они все время задавали этот вопрос. И причем это были люди из разных городов. Из Донецка, из Луганска, из Киева, из Харькова, из Чернигова. И везде бомбили. И кто-то говорил, я сижу в ванной. Кто-то говорил, я тут вот устроился, значит, вот говорят, лучше там, где укрепленные стены и так далее. И это был кошмарный ужас. Хотя мне тоже казалось, честно сказать, что после того, как Путин отравил Навального и поменял Конституцию, а мне кажется, это связанные вещи были, что, в общем, было очевидно, что следующий шаг для него это война в Украине. И более того, вот Глеб Павловский, которого уже с нами нет, но есть запись этого интервью, висит у меня на YouTube, так что, чтобы его это можно проверить, он явно знал. Он говорил, Женя, будет большая война. Я говорю, Глеб, ну зачем все этим миллиардерам в правительстве эта война? Что это им? Они же теряют свою, так сказать, привычку жить, воровать в России, а тратить деньги за границей. Ну и так далее. Да.
Ну, Борис Немцов, который был, откровенно говоря, поумнее Глеба Павловского, он это говорил за много лет до этого, что нет Путина без войны, что будет война с Украиной.
Ну да, я думаю, поэтому они одна из причин, почему они его убили. Он же сказал, Путин, простите меня великодушно, ёбнутый этот цитат из Немцова. Что он совсем сошел с ума. Ну вот это как раз я хотела... Один будет вопрос, который я обязательно вам хочу задать про Путина. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что российские войска наступали с четырех сторон. С севера, с территории Белоруссии и Брянской Курских областей. Это шло и наступление на Киев через Чернобыльскую зону и на Чернигов. С востока, с территории Белгородской, Курской и Воронежских областей шло наступление на Харьков. С юго-востока и востока из оккупированных районов Донецкой и Луганской области шли войска на Мариуполь и север Донбасса. С территории Крыма наступление на Херсон, Мелитополь и направление к Николаеву. Плюс, естественно, были ракетные удары по инфраструктуре и по Киеву. Как вы помните, наверное, тогда Путин обратился к украинским военным и спецслужбистам и призвал переходить на сторону России. Это было буквально в первые 2 дня. 5 миллиардов долларов, еще раз, 5 миллиардов долларов было потрачено соответствующее управление ФСБ и прежде всего пятой службы генерала Беды на это разведка с территории, которые потратили на покупку агентов в службе безопасности Украины, это КГБ Украины, в армии, в ГУРе и так далее. Но нигде, кроме Херсона, это не возымело действия. Вот как вам кажется, Константин Сонин, Евгений Четвертый, в чем Путин просчитался?
Я не знаю, мне кажется, что он просчитался во всем. У него совершенно неадекватное, плохо информированное представление о том, что такое Украина. Он в своем представлении об Украине, у него там какие-то, я не знаю, он человек полуграмотный, и то, что он читает в истории, как бы он читает у таких же полуграмотных людей, типа Мединского, то есть он читает какую-то ерунду, но вот по конкретной Украине 2022 года у него было совершенно дикое представление. Если бы он посмотрел на результаты выборов 2019 года, если бы он посмотрел на реальные опросы общественного мнения в Украине, если бы он посмотрел на то, каким образом украинская политическая элита, например, реагировала на кризис 2014 года, когда в отсутствии всякого лидера украинская элита сформировала правительство, ни на секунду не потеряла управление, ничего, не пошла ни на какие дикие шаги или там серьезные компромисс. Вот если бы он это все видел, если бы вокруг него были бы адекватные люди, или больше было бы адекватных людей, или адекватные люди вокруг него не были бы там трусливыми подонками, то тогда он бы знал, что это совершенно обречено. Вот я, в отличие от других экспертов, не считаю, что это был какой-то там на тоненького провал. Я уверен, что если бы убили в первые часы Зеленского, или Зеленский покинул бы Киев, как Путин, возможно, рассчитывал, нашлись бы другие командиры, командование армии состояло украинской из людей, которые в течение 10 лет до этого, 8 лет до этого защищались от российских провокаций и от российских регулярных войск на востоке Украины. Почему вдруг они должны были легко сдаться и перейти на сторону России? Мне кажется, это все было страшной авантюрой и глупостью.
Евгений Четверкин.
Они потратили действительно 5 миллиардов, забыв про... Ну, вы знаете, я абсолютно с большим пиететом к Украине и как к нации, и как к стране, с Украиной как государство. У меня всегда есть вопросы, как у либертарианца и не только. Поэтому они просчитались в том, что абсолютно чудовищный процент из этих денег были украдены. И люди, так как они не верили, те, которые принимали эти деньги, говорили, да-да-да, мы все сделаем, они думали, что это просто, ну, там Россия распыляет деньги для контроля, что это не потребуется на самом деле, что не будет никакой войны, это не потребуется. И в целом это не собирались делать. И действительно, то, как преподносилась Россия, Путин, российское государство до 2014 года и после 2014 года, это две очень большие разницы, несмотря на то, что сочувствующих людей все еще было очень много к 2022 году и в Запорожье, и особенно в Мариуполе, и в Одессе, и в Херсоне, в Харькове тоже, но не знаю, ну вот у меня вот прям, я перечисляю, там, где я был шокирован фидбэком, да, где, ну, в Одессе последние мне подходили в этом августе, в прошлом августе, и сказали прямо на входе в привоз, чтобы я не материл так родную Россиюшку. Да, вот так, вот так. Вот прям в Одессе. И они это все знали, и они думали, что эта поддержка, она гораздо больше, и она достаточно глубоко и в спецслужбах, и в армии. Но спецслужбы и армия видели, что уже увидели, как это происходит на Донбассе, и что и кто из чего получил. И они думали, что они будут королями проспекта и относить в Москву дани. Но оказалось, что королями проспекта стали чекисты. А они у них шестерят, де-факто. Простите за мой сленг. Вот. И в этом был просчет. Ну и, конечно, о том, что у Зеленского оказался, не хочется уйти от каких-то неприличных сравнений, стержень, так назовем, да, а несгибаемый совершенно человек, оказался, что держит удар абсолютно страшной силы. И плюс и не дрогнул, и вокруг окружения не дрогнуло. Они знали и готовились, и у них был сценарий, именно сценарий общения с людьми на этот период. И плюс из-за заносчивости, если бы абсолютно весь удар был сосредоточен на Киев, учитывая, что уже прямо в центре были диверсионные группы. Прям вот в самом-самом центре перестрелки были. Там закатывались до Подола, доезжали какие-то машины и так далее. Если бы они сосредоточились только на окружении Киева, либо, несмотря на то, что в Гостомеле погибло просто чудовищное количество людей, если бы они сосредоточились и просто вот любыми путями, как мясным штурмом, сделали это с Жулянами и Гостомелем, то непонятно как бы. Но мы этого не знаем из-за заносчивости, потому что Путину показалось, что он сразу сейчас все заберет. И действительно, Мариуполь, когда он уже в 2014 году был какое-то время под контролем России, и они там абсолютно ловили этот вайб, что с Россией им будет лучше, да, и людей, которые там были готовы в той части вступать в коллаборацию, гораздо больше. Если в Киеве, ой, в Харькове в 15-м году, когда я выступал, мне угрожали, и мне правый сектор выдал физическую вооруженную охрану из ветеранов, то за это время очень русскоязычный и очень русскокультурный Харьков стал совершенно другим. Ну, вот просто народ совершенно по-другому переосмыслил действительность, и дух города такой крепкий, и в Харьков тоже заехали, на севере заехали войска, российские танки покатались. Их всех, они там все и остались в этих танках гореть. Там, ну, то есть там столкновения были достаточно, ну, такие серьезные тоже. Я это вот знаю не понаслышке от достаточно близких людей. А я им Старлинки переправлял туда в первые же дни. Так получилось. Вот. И
Вы их закупали, их можно было купить в
нет,
Великобритании?
нет, их перераспределял центр в Киеве, и понятно, что все дай, 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 кто первый достучится, дозвонится, тот получает больше. Вот, пользуясь знакомствами.
Понятно. А, кстати, Александр Роденский написал, он совсем разболелся и пишет: не потяну. Он предупреждал меня, что у него очень сильный кашель, но мы надеялись, что он к сегодня разойдется, но, к сожалению, он не сможет принять в нашей передаче. Я когда в марте 2023 года была около Херсона и между Херсоном и Николаевым, я брала интервью там у мужика, который возглавлял ну, как бы муниципалитет, что ли, одного из укрупненных районов. И он был задержан в Херсоне в самом начале войны и сидел там в знаменитой херсонской тюрьме. И он мне рассказывал, что его допрашивал, ну, у него была прострелена нога, ранен он был. И его допрашивал чекист, ну, ФСБшник. И ФСБшник спрашивает у него: скажите, вот что мы сделали не так? И он ответил, он говорит, а почему вы решили, что мы сразу пойдем и сдадимся? Он говорит, ну как, у нас были данные по выборам в Николаеве. 60% в Николаеве проголосовали за пророссийские партии. А, значит, мой собеседник, чекисту, ответил, ага, только явка была 20%. Вы посчитали, вы забыли посчитать, что это 60% от 20% явки. Вот.
У меня
Да.
политэкономисты уже тут начинают трясти при как бы таком анализе. Но ну, за какого кандидата люди проголосовали? Это совсем не то же самое, что они хотят, чтобы им сначала набросали бомб, потом прислали танки, потом начали арестовывать их соседей. И бывают разные результаты выборов. Вот это вот как бы путинский подход к анализу ФСБшный, что у нас есть решение, вот мы уже знаем, что должно быть, украинцы и русские – это один народ. А дальше вот все, что мы видим, мы просто подверстываем под это решение, все остальное не слушаем. Но это вот такой у них способ анализа данных.
Да. Смотрите, Николаев,
Да.
он управляется серьезными авторитетными коммерсантами, которые очень давно занимаются одна группа занимается одним, другая там портом, третья еще чем-то. И вот по сути, и он, понятно, изначально очень русскоязычный. И по сути, выборы в Николаеве, выборы в Херсоне, это выборы даже не из политических групп. А это, ну, просто кто-то из местных серьезных ребят увеличивает свое влияние, в том числе и через политику тоже. И вот весь юг, он, ну, де-факто такой. Там когда-то в 90-е или в начале нулевых это все бурлило и делилось. Сейчас оно плюс-минус уже все было, ну, к моменту там Майдана 14-го, оно все было плюс-минус поделено в основном, да, и это просто, ну, какая-то местная группировка может взять русскую партию, какая-то договориться, что они часть и будут Батьковщиной, какая-то, что они будут партией Януковича. Это другой немножко мир, нам, ну, вот так по щелчку не всегда понятный. Это задача выборов совершенно другая. Вот.
Вот он, нам этот мир не всегда понятный, или Путин и ФСБ, они просто не хотели смотреть на данные. Если бы они посмотрели на данные выборов 2019 года, они бы увидели,
Они
что
все
Зеленского.
ненавидели, хорошо, если там задать вопрос, они плохо относились к украинскому языку и насильственной украинизации. Они хотели дальше торговать, сотрудничать, взаимодействовать с Россией. Они хотели, чтобы были русские школы и русский язык. Чекисты это все посчитали, думали, да, нас здесь точно ждут. А
Вот здесь
оказалось, нет.
какой-то совершенно фантастический перескок из того, что человек хочет каких-то кандидатов, хочет говорить на каком-то языке, из этого, что он хочет, чтобы его захватили. Ну, я не знаю, как бы это не аналитический аргумент. Это именно, что ты хочешь захватить и придумываешь, что тебя там ждут. Я просто говорю, что очень большая разница между тем, хотеть торговать с Россией и хотеть, чтобы
Ну вот,
тебя
да,
захватили.
безусловно так. Но опять-таки Крым очень вскружил голову, потому что в Крыму, ну, добрые 35-40%, ну, там делали замеры какие-то относительно порядочные люди еще перед самыми первыми не выборами, а как он назывался,
Референдум.
референдум, когда еще должны было быть три вопроса в нем, если помните, в самом-то начале. Вот. Или быть независимым ни туда, ни туда. И там мнения очень прикольно разделились. И оказалось, пошли все вы оба нахрен, тоже было около 30%. И потом подумали, что вот пошли вы все, они будут в пользу, понятно, пророссии, плюс подхалтурят, подмутят и так далее. И бескромное взятие Крыма вскружило голову очень сильно, надолго и серьезно. Вот.
Первый же в начале войны Буквально в первую неделю войны президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и призвал протестовать против войны. И причем вот я очень хорошо, я в Москве была, я очень хорошо помню это его заявление. Мне казалось, что он был абсолютно убежден, что вот сейчас те самые москвичи, которые в 2011-2012 году выходили на площади, на улицы, выйдут против войны. Но, или, наверное, мы с вами хорошо помним первую войну в Чечне, когда протест был довольно серьезный. Но ничего этого не произошло. Почему? Как вы считаете, Константин Сонин?
Смотрите, вообще надо понимать, что армия, которую Путин держит и кормит, чтобы воевать с россиянами, она больше по размеру. Конечно, он не бомбит, не сбрасывает бомбы на российские города, как он сбрасывает на украинские города, но количество людей физически, вот занимающихся защитой Путина и путинского режима от россиян, это больше, чем группировка российских солдат в Украине. Вот количество ФСБшников, Росгвардии, всех этих служб. Десятки тысяч людей вышли протестовать против войны. Десятки тысяч людей подписали разного рода открытые письма, но куча людей сразу стали арестовывать. Средства массовой информации мгновенно закрыли. Я тоже был в Москве, я оставался, я ходил на «Дождь» и на «Эхо Москвы», но это все закрыли. Я, собственно, мы решили уезжать, когда они криминализовали не то, что ты сейчас говоришь, а то, что ты говорил раньше. Я был против войны с Украиной 20 лет и против путинской политики на украинском направлении. Поэтому я же не мог отменить свои колонки, которые были написаны раньше. Но Путин сдержал протесты против войны, и война, я уверен, никогда не была популярна, никогда не получила бы одобрения большинства очень-очень жестокими мерами. Это как бы президент Зеленский и украинцы, они перенесли кошмарные сложности и опасности, и я не сравниваю их с русским опытом, но они всю жизнь прожили в демократической стране. Президент Зеленский родился в СССР, но большую часть жизни он прожил в демократической стране. Как бы протестовать в такой стране, как Россия сейчас, почему в гитлеровской Германии не протестовали? Почему в СССР украинские националисты не протестовали? Потому что те, кто протестовал, садились в тюрьму. Те, кто протестовал, оказывались в лагерях. То же самое в России. То есть, мне кажется, что я не знаю, там оправдано ли это с высшей моральной точки зрения, но это понятно, что мирным россиянам трудно было что-то сделать. В
Кстати, но
2014
мы же видим
году.
сейчас, извините, Евгений, мы же видим протесты в Иране, а там режим не немногим теплее, чем путинский.
Да, мы видим протесты в Иране, восхищаемся иранскими женщинами, молодыми людьми, профессорами университетов. Да, они вызывают восхищение.
Спасибо. Евгений Чичваркин.
В 2014 году, когда не после Крыма, а после начала войны, именно когда пошли трупы на Донбассе, вышло 60 тысяч человек в Москве. Если я не ошибаюсь, антивоенная акция в феврале 24 и 25 собрали 15 или 20 тысяч всего, и там Вентилово было совсем жесткое. К Марсову полю ходили еще какое-то время, и я знаю человека о 70 плюс годах, который еле унес оттуда ноги, потому что били абсолютно всех. Ну, просто тотально. Задача была, ну, просто закошмарить. И закошмарили достаточно быстро, дав понять, что то, как раньше, уже не будет. И как раз все эти абсолютно запредельные, казавшиеся абсолютно шоковыми меры, когда девушка меняет ценники в перекрестке, а ей дают 7 лет, представить, например, если бы она поменяла эти ценники в январе 2022 года, у нее, может быть, даже административки не было. Или была бы, ну, какой-нибудь штраф, и все. Или беседа, и все. А прошло буквально один день, поменявший это все, и это 7 лет тюрьмы. И после такого ужесточения карательных мер, безусловно, советский липкий страх, который от первого путинского года до 22-го, а сейчас и до 26-го года, все сильнее, сильнее, сильнее отражается в нас, в нашей какой-то исторической мышечной памяти страха, то, безусловно, это все сработало. И сразу сказали, будем бить, пытать и сажать. И
Война
били,
длится
били,
четыре.
били, пытали и сажали, и дальше будет еще хуже. Вот мне девяточку впаяли в понедельник, а еще даже мое дело по
В этот,
терроризму
в прошлый понедельник, да?
да,
Вы теперь экстремист и террорист, да?
террорист и экстремист, но это еще дело не дошло. А дело, где я сказал, что российская армия нанесла удар по детской больнице и убила там детей, вот мне за это, за то, что я сказал это, а это оказалось, это неправда и дискредитирует российскую армию.
А Константин Сонин, вам восьмерочку влепили, да?
Я не знаю, я не люблю это. 8,5, да, и по мотиву
Восемь.
ненависти, но за то, что я перепощивал материалы, когда российские военные убили мирных жителей в Буче и в
Ирпене.
Мариуполе. У меня конкретно, у меня там очень смешно, у меня там в Буче, а два других эпизода постов, это я защищаю Илью Яшина, поэтому это как бы у меня производный пересказ того, за что судят Яшина, поскольку я пишу, что он говорит правду, то это преступление. Но это...
Да, смешно. Простите, это мой мрачный сарказм.
Да.
Что смешно, это что Бориса Акунина перевели на строгий режим. Вот тут
Да,
уже как
вот
бы
это очень смешно.
действительно заочно. Вот тут начинается смешно.
Но я всегда
Вот это...
считал, что он среди нас старший, и у него должна быть лучшая шконка. Понятно, что...
Конечно, а что может вообще у меня быть? У меня у школьной учительницы два уголовных дела, один приговор. Она у меня в 4 классе вела историю. Конечно, у меня должны быть уголовные дела.
Ну, я позже хотела задать вопрос, но коли вы это заговорили об этом, а вот в чем смысл этих заочных приговоров? Понимаете, когда травят ядом Алексея Навального, это я понимаю. Все, где бы они ни жили, они сразу вздрагивают и думают о том, что им тоже могут намазать ручку двери или ручку автомобиля и так далее. Инфаркт и, значит, крышка гроба. А в чем вот смысл этих, вот действительно, перевод Акунина на строгий режим или объявление, значит, в международный розыск Катю Катрикадзе, ведущую «Дождя», или вот приговоры вам. В чем смысл?
Мое объяснение... О, извините.
Да,
Но мое
вы...
объяснение в том, что вот как бы основная вещь про Путина, что вот мы обсуждаем, мы воображаем, что там какой-то злобный глубокий ум. А у Путина с самого начала, у него как бы основной способ захвата государства, путинского режима, это за счет как бы второсортности и некомпетентности, да, то есть, как бы, чтобы захватить телевидение, туда нужно назначить людей, которые им не могут заниматься. Его главные пропагандисты, там, Соловьев-Сибоян, это люди, которых близко бы не подпустили в какой-то конкурентной среде. То же самое и в прокуратуре, и следователи. Ну да, они такие идиоты. Им кажется, что они заочными вот такими делами, они с чем-то борются. Но такой идиотизм у них повсюду, он во всем. Они как бы, они воюют с культурой, они воюют с наукой, в частности, потому что они такие криворукие ебланы.
Если они такие криворукие ебланы, Почему мы с вами в эмиграции, а они захватили страну?
Потому что профессор, хороший журналист, классный бизнесмен, это все цивилизация, она не играет. Цивилизация – это не то, что в фильмах рассказывают, что вот если вы профессор, а Евгений хороший бизнесмен, то мы умеем лучше стрелять, чем криворукие еблана. Мне вот первый фильм «Аватар» когда-то не понравился, потому что там как бы ученые, оказывается, они лучше стреляют, чем мудаки. Но в жизни-то наоборот. Понимаете, разломать что-то хорошее, разрушить бизнес, разрушить университет, закрыть газету. Мозгов не надо. Нужна как бы дубинка и сила. Это как бы горе для страны, когда в ней начинают преобладать не ум, не сложность, не красота, не образование, а сила. Ну и вот такие вот безумные результаты.
Евгений
Ну,
Четверкин.
плюс, да, мы-то строим не ходим, а они-то с удовольствием ходят строем. И понятно, что те, кто ходит строем, они сильнее, потому что они слушаются приказы и его выполняют. А у нас у каждого есть свое мнение. В этом наша прелесть. А почему такие строгие приговоры? А Путин не доверяет, не любит и частично ненавидит интеллигенцию, как, собственно, и Сталин, да? И правильный способ вот этими мерами запугать, чтобы все молчали и не высказывались, а лучше бы присягали и лизали лед Байкала. Вот, это одна задача. Ну, а вторая задача, когда если кто-то из нас отморозится совсем, то можно выйти из моратория на смертную казнь и сказать, вот он приговорен к смертной казни в России. Кто тут пехотинцы Путина? В общем, этот человек наш абсолютный враг, потеряйте его. Я думаю, что в итоге до этого дойдет.
Только что
Заметь.
газета «Гардиан» выпустила очень интересное расследование Шона Уокера. Он опросил, Шон Уокер, как
Знаем
много лет
такого.
работал в России, мы все его хорошо знаем, много лет он работал в России в качестве, я уже не помню, какой британской газеты. Сейчас он работает в «Гардиан». Он, когда началась война, он был непосредственно в Киеве, я у него брала из Москвы интервью, он где-то прятался там, где-то, значит, в какой-то, в окопе буквально, где-то, значит, под Киевом, и давал мне интервью при свечах, или какая-то лампа там была. Так вот, он
Романтично.
опросил, а?
Романтично.
О, не то слово. Он опросил примерно больше 100 источников, причем у него такие первые первачи, это и Билл Бернс, глава ЦРУ, и значит, глава Национального совета разведки, ну так он называется, в Соединенных Штатах, и Ми-6, и французы, немцы и так далее. Короче, он пишет о том, что президент Зеленский настаивал, что Путин не начнет войну, что скопление российских войск возле границы с Украиной это давление на Украину, ничего больше. И даже туда дважды в Киев прилетал глава ЦРУ Билл Бернс, в прошлом посол Соединенных Штатов Америки в Москве, и дважды или, может быть, трижды, и показывал непосредственно Зеленскому разведданные. И говорил ему о том, что Путин вот-вот начнет войну. Более того, генерал Залужный вспоминает, что он тогда был, так я понимаю, главой Генштаба, и он вспоминает, что он несколько раз обращался непосредственно к Зеленскому и к главе офиса президента Ермаку и говорил о том, что необходимо ввести чрезвычайное положение, тогда это позволит ему передислоцировать войска, там принять еще какие-то действия. И еще хуже. Залужный говорит о том, что он практически, так сказать, подпольно перебрасывал дивизию к Гастомелю. Собственно, это спасло ситуацию в Гастомеле. Что он, потому что он говорил, что если бы война не началась, его бы просто посадили. Более того, значит, Ермак направлял к нему людей, чтобы его арестовали. И Залужный позвонил Ермаку, тогда главе офиса президента, и сказал, что если ты не остановишь этих своих, значит, людей, то я сейчас позову, придут меня защищать военные. Короче, это поразительная совершенно, конечно, история. Причем о том, что война вот-вот начнется, говорили и американцы, и англичане. Ну, они все входят в эти, то, что называется, Five Eye, да, в группе пяти стран, которые обмениваются разведывательной информацией. А французская и немецкая разведка говорили, что Путин блефует. Вот у вас есть, вот вы много бываете оба в Украине, вы в Киеве, Константин, преподаете значит, в Киевской школе экономики. Вы, Евгений, все время развозите там лекарства за рулем и бываете в разных городах Украины и много работаете с бессменными. Вот что вы, как вы понимаете то, что происходило вот накануне войны в Украине? Жалко, что Роднянского нет. Конечно, я очень хотела его тоже на эту тему поспрашивать.
Ну, многие думали, что блеф, да? Какие-то наши друзья получили в полночь по Киеву стопроцентное подтверждение и в полночь сорвались. И в 4 утра были уже на кольцевой Львова, и поэтому спокойно проскочили за то утро. А какие-то друзья... наоборот, вывезли всех детей за 2 недели, но потом вроде как им показалось, что стихло, вернулись.
Ой.
Да, что вроде как поспокойнее вернулись. 2 недели уже дети были где-то в Германии. Вот. Опять-таки, да, действительно, ну, может быть, мы сами себя обманули, потому что мне тоже хотелось верить, что это блеф. А к тому же, наверное, очень здорово ввод войск в Казахстан за 3 недели до этого, на 3 дня, и их вывод достаточно легкий. Наверное, побряцали оружием и уехали, поменяли, там поменяли, ну, произошел, по сути, госпереворот, мягкий достаточно, относительно. Как мы уже сейчас можем понять. И вроде как, ну, уехали и уехали. Ну, то есть захватывать не стали. Ну, вот это все дало абсолютно, ну, то есть чистые дзюдоишные эти приемчики обманные.
Зеленский, как пишет Уокер в «Гардиан», боялся, всячески противился не
Показать
только
Путину, что он
Путину.
готовится к войне, да.
Он, то, что пишет «Гардиан», что Зеленский опасался, что начнется паника, что люди побегут из страны, что некому будет защищать, и что тут же обрушится экономика, обрушится гривна и так далее, и поэтому он всячески противился каким-либо разговорам о том, что война вот-вот начнется.
Думаю, что это логичное объяснение. А мои знакомые друзья, которые ветераны еще Саур могилы, раскопали схроны свои в районе 15 января за 5-6 недель до. За 5-6 недель до.
То есть они вооружались и
Да,
готовились.
им тогда сказали сдать оружие все в 15-м году, они покивали головой, и в маслице положили по старой дедовской еще привычке в лесу. И все из леса уже притащили. Последние 2 или 3 дня уже вот дома были, люди друг с другом все время, все дома были, все вооружены полностью, ждали.
Константин Сонин, ваше объяснение.
Я прочел статью Уокера, я с большим уважением отношусь к этому, но я бы сказал, что, во-первых, она упрощает вещи. Вопрос же для Зеленского и для других был не в том, что будет ли какое-то нападение. Они не могли понять, это будет нападение на Киев или это будет, допустим, просто признание Донецка и Луганска ввод официальных российских войск на оккупированные территории, которые уже оккупированы. Тогда действительно, может быть, нужно было бы не паниковать. Вот еще одна вещь, что эта статья Шона Волкера, она очень хорошо говорит об американской разведке, но она, не произнося этих слов, очень плохо говорит о тех, кто разведданные эти анализировал в Америке, вот людей типа Джейка Салливана, которые слушали Путин-Ферштейров, типа Шарапа, которые все были уверены, что не будет этой войны на базе этих разведданных. То есть у них разведданные ЦРУ показывали одно, но они же считали, что Украины по существу не существует, что там некому помогать. Там в статье, например, рассказывается, что когда министр иностранных дел Украины Кулеба, он в этот момент находился в Вашингтоне, он разговаривал с Байденом, и Байден как бы типа с ним попрощался, ну, как будто навсегда. Ну,
С ним
потому
и с
что...
украинским народом, так
Потому
сказал
что
Кулеба, да.
администрация Байдена, она видела правильно, анализировала Россию, правильно видела, что будет широкомасштабное нападение, что Путин начнет войну, но они совершенно не знали, что такое Украина, кто там на Украине, они не знали, насколько там есть теперь, после 2014 года, после 2019 года, единая политическая нация, насколько едино руководство, насколько есть мощная связь между политическим руководством и военным руководством. За 4 года войны мы видели меньше драм политических между украинским военным руководством и политическим руководством, чем между, скажем, правительством Черчилля и его командирами, правительством Рузвельта и его командирами. Я просто Сталина и советских маршалов даже говорить нечего, они там туда-сюда просто летали. То
Мы
есть
их
вот
не видели.
этого
Простите.
всего Салливан и те люди, которые советовали Байдену, они этого совершенно не видели.
Проблема между руководством Украины и военной, скажем так, назовем старым словом шляхтой, да, серьезными военными, популярными, там напряжение, безусловно, очень большое есть сейчас.
Послушайте, что я говорю. Оно
Да, я
есть, но
слышал,
оно
да.
меньше, чем во всех известных войнах. Вот, например,
Да, я
история.
согласен с вами, согласен. Но я просто хочу сказать, что и когда особенно были сначала какие-то отступления, а какие-то не отступления, и чем дальше, тем изношеннее психика, и тем резче внутреннее напряжение вот между руководством армии и руководством там центрального офиса, и многие там пытаются это как-то сгладить. Понятно, что они там не могут не коммуницировать, но в какой-то момент, я вот в последний момент не знаю, но там, грубо говоря, осенью там была ситуация очень острая, очень очень такая искрящая. Вот,
Я с этим не спорю. Я как бы вот как бы факты, о которых вы говорите, совершенно не подвергаю сомнению. Но мне кажется, что многие люди, которые смотрят на эти факты, они игнорируют историю войн. Что в историях войн огромное напряжение между политическим руководством и военным, смещение главнокомандующих, недовольство командиров фронтов, то, что командиры фронтов пытаются разговаривать с парламентом напрямую в обход политического руководства, это все стандартно, это в самых лучших армиях, это существует, это было. Президент Линкольн его шел на выборы против бывшего командира своих войск, которого он сместил. И он был много лет вынужден назначать кандидатов от других партий, как бы своих политических оппонентов, командующими армиями северян. Ну и в любую вспомнить войну, когда они смещали главнокомандующего, и после этого главнокомандующий был недоволен и не обвинял царя или фюрера в том, что это сделали. Я просто
это
говорю,
все понятно,
что
Константин,
бенчмарк
но
должен быть другой.
извините, что я вас прерываю, просто
Спасибо.
поскольку у нас время в эфире заканчивается. Все-таки Зеленский должен был предупредить граждан Украины о том, что вот-вот начнется война, или он поступал логично и политически целесообразно, опасаясь, что это вызовет массовую панику?
Я вот могу сказать, что подобные дебаты про войну судного дня, когда Голда Меир и Моше Даян не нанесли упреждающего удара, даже когда даже когда уже было очевидно, что сейчас будет нападение на Израиль, и это привело к тяжелейшим потерям в первые 2 дня войны, вот уже 50 лет этот вопрос обсуждается. Я думаю, что да, будут книги о том, было ли это оптимальное решение, то, что Зеленский не объявлял мобилизацию. Ну,
Это 67-й, да? 60...
73. 73. В
73, да.
67-м Израиль нанес упреждающий удар, и это было с гораздо меньшими потерями. А в 73-м не нанес.
Путин. Вот вопрос, теперь вот вы же сказали о том, что, собственно, Путин мог просто признать там независимость или включить даже в состав, значит, а да он и в состав России Донецкую, значит, так называемую Донецкую, так называемую Луганскую народной республики, он мог там, что стоило им, ну, правда, мы знаем, что были диверсионные группы, которые должны были убить Зеленского, и Зеленский даже накануне, встречаясь с президентами Польши и Литвы, сказал, что, возможно, мы видимся в последний раз, он знал о том, что его ищут. Но, тем не менее, наверное, была возможность убрать Зеленского и поставить марионетку.
Вот вы так
Почему
говорите, как
Путин?
будто это легко. Но
Нет.
заметьте, ни один украинский политик не объявил о том, что формируется новое правительство. Даже вот совершенно отбитые люди, типа Царева, либо типа бывшего президента Януковича, Путину не удалось даже сформировать как будто настоящее украинское правительство. Помните, с чего Сталин начал финскую войну? С того, что есть настоящее финское правительство. Вот Такусинин. Мы помогаем по их просьбе освобождать Финляндию. Но здесь даже такого человека не нашлось, кто бы сказал это, что мы формируем правительство, приглашаем российские войска. До такой степени это было далеко от реальности.
Зачем Путин начал вот эту полномасштабную войну? Знаете, я была когда вот в Москве, когда это все начиналось, я уехала уже в конце августа 22 года, и я все время расспрашивала людей, которые имели прямой доступ к Путину или которых Путин приглашал на встречу. А он встречался с довольно многими людьми перед началом войны и спрашивал, что они думают по этому поводу. И были кто-то, кто мне обиговорил. Ну, он что, Путину говорили, что надо брать Киев еще в 2014 году, но он решил, что и так у него 88% поддержки после аннексии Крыма, поэтому что торопиться, там ближе к 2024 году, там или к чему-то, значит, возьмем и Киев. Кто-то говорил о том, что говорили, объясняли Путину, что экономика абсолютно падет, она не выдержит. Как вы помните, даже Эльвира Набиуллина в июне 22 года говорил, что нас ждут структурные изменения экономики и так далее. А кто-то вообще ничего не знал, как мы знаем, Козак узнал буквально в день, когда был этот Совет Безопасности, и он выступал на Совете Безопасности, который транслировали по телевизору, по-моему, накануне, да, 21-го, что ли, это было, или 22-го, значит, соответственно, февраля, и его выступление было убрано из трансляции записи, но он возражал против вторжения. Вот все-таки зачем это Путину? Страна худо-бедно, да, она была в стагнации после 2014 года и под какими-то санкциями, но тем не менее как-то худо-бедно жила и жила не, точно не хуже, чем в другие века. А Путина, несмотря на аннексию Крыма, снова начали принимать и приглашать и так далее. Да, была неприятная история в Брисбене, в Австралии, на двадцатке, когда за ланчем или там за завтраком он оказался один за столом, но тем не менее его продолжали приглашать. Зачем он влез вот в эту полномасштабную войну?
Вот также вы спросите, зачем Гитлер напал на Англию, когда уже захватил половину Европы? Зачем напал на СССР? Путин, он не мог остановиться, это то, как он живет. Но мое объяснение состоит также в том, что вот Путину, путь укрепления власти Путина, это как бы деградация, деинституализация российского государства, что он в итоге оказался окружен людьми, которые там вот тот же Козак, он что-то выступил, да, сейчас он это очень сильно пиарится, что он выступал тогда против войны, но он даже в отставку не подал, он даже не
Его не
ушел, то есть
отпустили.
это какая-то... Нет, в отставку всегда можно уйти, это ничем ему не угрожало. Это вот распространенное вранье, что как бы это страшно. Нет, пока что ни с кем, кто просто сказал, я на пенсию, ничего не случилось. Нет, но просто трусость – это такая вещь, что ты как бы вот говоришь, но ты за это не отвечаешь. Путин окружен был людьми, и во главе якобы парламента, и во главе якобы Совета Федерации, во главе якобы правительства, которые люди, они как бы ментально, они прислуга, они не считают, что они за что-то отвечают. Они как бы... И это система, которая вела к этому, потому что один человек может начать войну. И
Алексей
вот...
Ковригин ушел с поста главы Счетной палаты, но при этом Путин его не посадил. И он советник там
Даже
в
я бы
Яндексе.
сказал, что не посадил, это очень, очень жестко описание того, что случилось с Алексеем Леонидовичем. В смысле, у него все хорошо, как я понимаю.
Алексей Леонидович советник в Яндексе. Там насчет все хорошо, просто не знаю.
Ну, в смысле, в
Евгений
стране все
Чичваркин.
плохо. Я не думаю, что он счастлив, но...
Евгений Чичваркин, ваше объяснение. Вот зачем Путин во все это полез?
Они долго искали национальную идею и нашли ее в виде войны, это раз. А война, ну, то есть, мне кажется, вот эти старые чекистское окружение Патрушев и Ковальчук и вот эти вот старые его друзья, идея Чучхе, такой, что мы сами все можем, у нас особый путь. Вот это все им навязывали, навязывали, навязывали. И как все, практически все страны СНГ, они управлялись через замов. Вот помните, с чего, когда Саакашвили приезжал в 2005 к Путину, они там радостно бегали по Кремлю вдвоем. И потом ему, мне это Саакашвили рассказывал, и потом Кремль, он сказал, вот зам этих теплосетей, это наш человек, зам там вице-премьер Центрального банка, это наш человек, вот этот вице-премьер наш человек, вот этих вот людей не убирай. Он приехал в Грузию и всех их вычистил сразу. И вот с этого началось. Так вот, Зеленский делал то же самое в 2021 году. Я делал работу для руководства Украины по тарифно-таможенной политике. И на базе ее, в том числе, они поубирали каких-то путинских. Там в Минобороне замы были пропутинские, в поставке вооружения, которое, ну как, я не знаю, как это называется, ну, Укроборона, этот импорт-экспорт, там были эти, на таможне стояли путинские, и вот их всех повыкидывали. Был косвенный контроль. Этот косвенный контроль в огромной стране начал уползать, потому что Зеленский, его администрация, Зеленский, Ермак и другие стали этот контроль полностью забирать себе. Вот,
Российский контроль. Так. Но
да.
СБУ-то они контролировали.
Ну, в какой-то степени, да, а в итоге сейчас нет
Ну,
вообще.
сейчас так тоже там же уволили дикое количество людей после начала
Да.
уже войны.
Ну, да, это близкая им структура, понятно, как контролировать. И в итоге, ну, вкусные, сладкие-то моменты все уходили, уходили. Порты уползали, производства уползали и так далее. Из-под чекистского контроля непонятно, куда деньги идут. И вот они завибрировали, мне кажется, в том числе. Плюс земелька. Это вот это слово, вот Путин, когда произносит то, что северная страна, безопасность по поводу еды, вот эти советские травмы. Вот когда земелькой прирастать, вот это просто очень сладострастно у него звучит слово «земелька». И это уже, мне кажется, еще один очень большой фактор, именно контроль над землей. Потому что пройдет года, может, годы, и, может быть, то, что сейчас никому не нужно, что лежит в этой земле, будет стоить как какой-нибудь литий, которым тоже был никому не нужен, а сейчас нужен. Ну и так далее. Вот. Было много чего закопано в Сибири, и 30 лет назад это стоило 0,1. Тот же никель был относительно дешевый, а потом раз, и это все сильно подорожало, оказалось, что в России 75 триллионов. Да, ну, положим, помрут люди, ну, миллион помрет, ну, полтора помрет, ну, хоть три помрет, неважно. Потом все равно за нами эта территория останется, а то, что там в земельке, будет навсегда наша. Логика, абсолютно, ну, с этой логикой тяжело спорить.
Константин Сонин.
В чем вопрос?
Зачем Путин? Зачем Путину полномасштабная война? Экономика сейчас находится в тяжелейшем положении. Дефицит.
Тогда не была. Он начал войну в нормальном положении. Собственно, поэтому война, и которая была в каком-то смысле проиграна с первых дней, она и продолжается, потому что он начал войну, когда в России все было нормально. Но мне кажется, к войне привела деградация российского государства. То, что он к 23-му году правления был окружен абсолютно, вот как Мандельштам написал, полулюдьми, которые не являются государственными деятелями, а являются такой высокопоставленной прислугой. Никто не
Понимаю.
мог ему
Цели.
сказать, что
Какие
это...
его цели?
То есть
Вот зачем? Что он тебе говорил? Зачем?
захватить Украину. Захватить Украину.
И стать
Захватить.
изгоем. Он же понимал, что ведут санкции, что с ним он перестанет изгоем или нет?
Он не верит, что Советский Союз был изгоем. У них вот такое понимание, что вот если мы, как в Советском Союзе, объявим, что мы не изгои, что вот мы как бы у нас внутри мы будем сажать людей в тюрьму, которые говорят, что мы не находимся в международной изоляции, и, конечно, мы не будем пускать людей за границу, не будем пускать людей из-за границы, то мы тогда и не изгои. У него вот это вот триумф воли, как у Гитлера, он очень силен, что вот как бы я захочу себя считать не изгоем, и я не изгой. Я захочу себя считать чем-то, и я нет. Я не совершал воинских преступлений, я не бомблю мирные кварталы. И вот как бы если он это пожелал, то так он считает и есть. А его окружение, оно, конечно, ему говорит: да, российская армия не убила мирных жителей в Буче, мы не бомбируем мирные кварталы, мы не в мировые изгои, мы не загнали страну в полную задницу. Да, вот это у него очень сильно.
Ну, кстати говоря, встреча в Анкоридже в Аляске как бы подтвердила эти его предположения. Все 4 года войны Украина ограничена в средствах защиты, в том числе защиты городов от российских ракет и дронов. Все 4 года складывается ощущение, что Европа и Соединенные Штаты Америки не слишком настроены, или как бы сказать, риторика вся проукраинская, но при этом даже вот этих коалиция willing, коалиция тех, у кого есть воля или желающих, даже они говорят, но ничего или мало чего происходит. Вот у вас есть объяснение этому? А я вам сразу вот предложу один вариант, который мой один из моих собеседников еще пару лет назад здесь, в Соединенных Штатах, военный аналитик, он мне сказал на мой вопрос, почему Байден так вот все время и себя бьет по рукам, и все, кто пытается его уговорить дать там Украине атакам с какие-то более серьезные и так далее, ответ был такой, что, конечно, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина победила, но не слишком быстро. Потому что первая задача – это максимально обескровить Россию. Да, ценой украинских жизней. Вот
Мне
ваше
кажется, это
объяснение.
какая-то вот такая вот типичная для кабинетных аналитиков рационализация того, что происходит. Реально же что? Последние 2 года администрации Байдена была полная дисфункция, потому что Байден уже постарел, а окружение у него было слабое. Вот эти вот, это было отчасти дизайн, потому что Байден был пожилым человеком, он не хотел иметь сильные фигуры в своей администрации. То есть у него там люди типа Блинкина, он, может, и умный, но он как бы никто, который не человек, не имеющий авторитета ни в Конгрессе, нигде. Да, пока Байден был все более стар, они последние 2 года как бы просто утратили эту нить, но они утратили нить не только по Украине, они по всем вопросам, в сущности, как бы стали такой провальной администрацией. Поэтому мне кажется, думать, что это как-то кто-то специально затягивал, это как бы в мире нет такого единого центра принятия решений, чтобы что-то можно было затянуть. Мне кажется, что европейские страны думают, как помочь Украине, но у них нет достаточной поддержки. По глупости нет достаточной поддержки, чтобы послать туда войска, да и нет этих тренированных войск. У Украины, в сущности, есть сейчас солдат примерно столько же, сколько у всех европейских армий вместе взятых. И, соответственно, они помогают, чем могут, делая так, чтобы это было, пользовалось политической поддержкой. Я вот, например, считаю, что в итоге, может быть, скорейший способ к окончанию войны, это если Польша, Германия, Франция пошлют войска в Украину.
Спасибо. Евгений Четвертый.
Да, я вынужден извиниться. Я уже на следующий звонок опоздал на 10 минут, поэтому я отвечу и раскланяюсь
Хорошо.
с вами, простите. Ну, очень интересная беседа, и я понимаю, что, может быть, вы планировали час, но она вышла дальше, и там уже люди на зуме висят у меня. Я очень прошу прощения. Я думаю, что во всяком случае при Байдене хоть как-то оружие давали. Сейчас поддержка со стороны Америки очень слабая. И Трамп очень трамбует, их трамбует всех, чтобы они сели за стол переговоров и договорились, потому что он как раз хочет с Россией снять все санкции и торговать. И вот эта история, идея Большого Севера Трампу покоя не дает. Вот, он это в себе уже увидел, и он такой себе Америки хочет. Будущее себе и Америки — это доступ до всех этих, все, что в России там закопано.
В 26-м году война закончится, Евгений. Последний вопрос, я вас отпущу.
Большая, большая вероятность, что приостановится, во всяком случае.
Приостановится. Спасибо, Евгений Чичваркин. Константин Сонин, вам тот же
Спасибо.
вопрос. В 26-м году война закончится?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что она, может быть, как бы зависнет, что, возможно, например, что не будет никаких официальных договоров, но снизится резко интенсивность военных действий. Вот это я допускаю. Да вообще, мне кажется, что мы перешли в режим ожидания следующего президента США. Я верю, что вот президент Трамп, у него какие-то есть специальная любовь к Путину, и из-за этого, несмотря на масштабную поддержку Украины в американском обществе и в Конгрессе, вот получается такая ни то ни сё из-за того, что Трамп на стороне Путина, а общество и элиты на стороне Украины, но любой следующий президент, республиканский, демократический, будет гораздо более на стороне Украины, и тогда война закончится. Но это, к сожалению, довольно печальный прогноз, потому что это значит, что еще будут огромные потери прежде всего в Украине, но и в России тоже в следующие годы.
А что будет после войны, Костя? В
После войны,
Украине, в России?
после войны, я думаю, что в Украине начнется украинское экономическое чудо по типу итальянского послевоенного чуда, по типу польского чуда после распада СССР, по типу того чуда, которое сейчас, последние 30 лет происходит в балтийских странах. Я думаю, что Россия будет переживать период такой, знаете, как после смерти Сталина, когда избавиться, может быть, от самых, ну, типа от Берии там, или его приспешников, вот избавиться от таких людей, режима, и будет существенное облегчение политической остановки, смягчение репрессий, но не такое, что прям демократия и новая гласность. Будет
Но мы
вот такой, как
вернуться
бы.
домой сможем?
Ну, я думаю, что нет. я думаю, что уж не в этой жизни.
Спасибо, успокоили. Ну что ж, на этом я завершаю нашу передачу. Я благодарю профессора Чикагского университета Константина Сонина и бизнесмена Евгения Чичваркина за то, что они приняли участие в передаче. Извините, что не смог к нам присоединиться Александр Роднянский, которого мы анонсировали, но он, к сожалению, заболел, кашляет, и он говорит, что совершенно невозможно, раздражает и его, и всех вокруг то, что он все время кашляет. На этом все. Услышимся через неделю. Только я еще последнее должна сказать обязательно. 4 года войны. И я гражданка Российской Федерации. Как гражданка Российской Федерации, я хочу принести свои искренние извинения и соболезнования гражданам Украины за то, что страна, гражданка, которой я являюсь, творит в Украине. Это неизбывный стыд, неизбывная боль. И простите меня за то, что я в том числе допустила, чтобы Путин оставался у власти. Спасибо. Пока-пока.
Thank you.